Глава 12, часть 4.
«Что было после?»
— оторвал от воспоминаний голос Альрика. «После?» Выпав из реальности, я не сразу сообразила, где нахожусь. За окном стемнело. Еще не скоро день наберет силу, и солнце начнет жарить до позднего вечера.
«После смерти вашей тетушки»,
— напомнил профессор. «Отец устроил меня в интернат с круглогодичным пребыванием. Я назвала район и город. Государственное учреждение смешанного типа для детей виссаратов и тех, кто не видел. Попадались и грязные».
«Знаете о грязных?»
— удивился единственный слушатель. «Я много о чем знаю. А в целом ничего интересного. Училась, жила. Получила свидетельство об окончании школы при интернате. А когда приехал отец, попросила отвезти к матери. Он ответил отказом и поставил условие. Аттестат о виссарическом образовании взамен на ее адрес».
«Логика его решения понятна. В последние десятилетия стало модным кричать на всех углах о династиях и преемственности поколений. Вы удачно подоспели, закончив интернат, покуда ваши брат и сестра не вышли из школьного возраста. Ваш батюшка попал в струю и собрал несколько звезд на политическом небосклоне, пропагандируя политику правительства и подкрепив свою преданность поступлением дочери в вуз с виссарическим уклоном. Кстати, куда вас приняли?»
«Я назвала захудалый колледж в провинции, откуда выпускали паршивеньких специалистов, не блещущих искрометными знаниями для работы в сельской глубинке. Зато там жилось проще. Учебников вечно не хватало и разрешали пользоваться литературой в общежитии».
«Вообще-то вынос источников информации за пределы учебного заведения запрещен кодексом»,
— нахмурился Альрик. Я пожала плечами. «Как было, так было».
«По какой причине сменили место учебы?»
«Одолела первую сессию и прокололась перед второй, вернее, перетрусила. Соседка готовилась к контрольной и повторяла стихийные ареа заклинания, а я случайно запуталась в них и перемешала. Испугавшись, позвонила отцу. В таких случаях он велел сообщать сразу же».
«Где следующая остановка?»
«Я назвала другой вуз. Институт в южных районах страны. Там жарко. Настоящее пекло. Меня хватило на летнюю сессию и на половину зимнего семестра. Однажды соседи по общежитию решили подшутить. Я проснулась, связанная путами, и не смогла освободиться самостоятельно. Надо мной долго смеялись, и пошли разговоры».
«Достаточно потянуть за кончик волны, чтобы узелок развязался»,
— пробормотал профессор. «Да, но я не видела ни узелков, ни веревок, поэтому позвонила отцу. Он перевел меня в институт на севере».
«Знакомое место»,
— улыбнулся мужчина.
«В студенчестве проходил там практику по обмену. Богатый традициями вуз».
«Да, основательный. Само здание чего стоит? Шпили, арки, настоящий рыцарский замок. Я сдала зимнюю сессию и благополучно проштрафилась ближе к летней. Обман заподозрил въедливый преподаватель. Он пошел с предположениями в ректорат, но удачно попал в руки к нужному человеку, который курировал меня. Мой покровитель рекомендовал как можно скорее покинуть институт, и я опять позвонила отцу».
«Таким образом, вы окончили второй курс в четвертом по счету вузе. Где?»
«Небольшой колледж в предгорьях. Оттуда прямиком приехала в столичный округ».
«Почему?»
«Это суровый край. И там живут суровые люди. А я трусиха. Однажды в пешем походе студент сорвался в пропасть, а я шла следом и не помогла ему. Парня вытягивали впятером с помощью Левити Айри и спасли. А мне создали все условия, чтобы добровольно покинуть колледж. В тех местах не прощают малодушие. Пока отец договаривался с нужными людьми, я жила в небольшой гостинице в пригороде столицы. Наверное, он посулил золотые горы, и меня приняли сюда».
«По вузу на одну сессию»,
— констатировал профессор. «Да, знакомая закономерность. К лету придется снова менять место жительства».
«Познавательно. В вашем возрасте не каждому удается повидать мир», —
— сказал Альрик, вытягивая увечную ногу. «Сомнительное счастье путешествий. Меня кружит, как листок на ветру, и повсюду я чувствую себя чужой».
«Почему не взбунтовались? Заявили бы, что не поддадитесь на шантаж и насильственное принуждение к учебе».
«Пробовала. Отец сказал, что со мной произойдет несчастный случай со смертельным исходом». Профессор хмыкнул.
«Пустая угроза».
«Может, и пустая, но он никогда не бросает слов на ветер. Буду гулять по вузам до тех пор, пока выгодно отцу. Наверное, проблемы, создаваемые мной, мелочь по сравнению с пользой, которую он получил».
«Ваш батюшка речист»,
— согласился мужчина.
«Горячо поддерживает правительственный курс и на хорошем счету. Он уверенно продвигается вверх».
«Наш батюшка медленно, но верно взбирается на вершину политического Олимпа, и безмозглая дочь не воспрепятствует достижению цели».
«Что ж, вы выполнили свою часть сделки. Мне достаточно информации».
Закончил профессор беседу по душам. Я вздохнула. Откровения подняли со дна памяти неприятные и постыдные моменты биографии, и муторная взвесь не желала оседать.
«Во всем нужно видеть хорошее»,
— говорил Алик.
«Как бы хреново не было, знай. Могло быть хуже, поэтому радуйся тому, что есть».
И учил. «Все, что не делается, к лучшему. У всякой гадости есть цель — сделать тебя выносливее, закаленнее и сильнее. Разбив нос на мелочи, ты не сломаешь шею в большом деле». Раньше в каждой неудаче я искала плюсы и хорошие стороны. Они позволяли смотреть в будущее с надеждой. В последнее время совсем позабыла о заповедях интернатского друга, выручавших в трудную минуту. «Какой толк в том, чтобы быть вашей синдромой?»
«Никакого»,
— ответил Альрик.
«Исследования свернуты. Интерес к теме давно угас, поскольку из нее нечего выжимать».
Циничные слова покоробили. «Не завидую тем, кого признали особенным и сделали рабочим материалом для опытов ученых, извлекающих пользу целиком или по частям. Значит, диагноз неизлечим?»
«Это не болезнь, Ева Карловна»,
— ответил мужчина мягко.
«К сожалению, мутация пожизненна».
«То есть неустранима. Это судьба. Рулетка. Выброшенные кости. Вскрытые карты. Кем и где угораздило родиться?» Альрик дохромал до сейфа и, достав долгожданное заключение об исследовании раритета, протянул мне. На офсетном листе сверху значилось заглавными буквами, выполненными на печатной машинке: «Независимая экспертиза». Ниже, в первом пункте, объект исследований, указывались визуальные характеристики фляжки: вместимость, масса нетто и брутто, диаметр в широкой и узкой части, эллипсность и прочие количественные уточнения, вплоть до вогнутости донышка и числа витков на резьбе. В следующем пункте внешние признаки перечислялись отличительные приметы сосуда. Материал серебро с двумя десятками добавок, названия которых ничего не говорили. Подробное описание чеканного рисунка, вплоть до угла наклона копья, поворота головы героя и числа колец у издыхающего питона. Количество повторений фразы «non dis pifunda» и расположение клейма производителя. Далее следовала строка «предназначение». Конечно же, производство органической жидкости от янтарного до темно-коричневого цвета с отсутствием осадка, заданной температурой, плотностью, вязкостью, кислотностью, крепостью и составом, классифицируемой как коньяк. Суть улучшений. Тут я вообще оказалась не при делах. Высокоумная белибердень. Математические и структурные формулы, знаки и символы, перемежающиеся цифрами, заняла добрую половину листа. Как печатная машинка сумела выдать нечитаемую абракадабру? Гарантийный срок, число, количество, сумма генераций. Прочитав, глаза расширились и долго не могли сузиться. Единица на 10^6. Миллион порций крепчайшего напитка отличного качества. Так и есть, упомянута полная генерация, то есть алкогольный гейзер забулькает лишь в опустевшей фляжке, а половинный объем заполняться не будет. Меня пронзила жадность. Внезапно расхотелось разлучаться с коньячным чудом. Может, перейти с опта на розницу и продавать спиртное из-под полы на разлив? Период генерации — 30 минут. Голова кругом. Это же кран с открытым вентилем. Собственный заводик на дому. Чем не повод для открытия подпольного бара? Триумфом гениальности Айрика стала печать белого сургуча со скромным оттиском черного трезубца, расположившаяся внизу листа. Такая же, как и на фляжке. Невероятно! Восхитилась я и, потеряв дар речи от переполняющих чувств, пожирала глазами результат профессионального труда.
Оригинал заключения можно вынести из института, как и фляжку. Возьмите вдобавок ксерокопию. Она сделана на бумаге из личных запасов, поэтому Монтеморт не откликнется. Советую отдать посреднику сначала копию для предварительной оценки и поторговаться, а затем заключать сделку и отдавать оригиналы.
Да, я завороженно уставилась на лист, не поняв ни слова из сказанного.
Эва Карловна.
Тронул за плечо мужчина. А? Что? Здорово, Алли Герцевич, вы волшебник! Он принял комплимент, благосклонно улыбнувшись, и повторил речь. «Как оцениваете фляжку?»
«Дайте подумать».
Профессор потер лоб.
«С учетом того, что я давно отошел от дел, инфляция, расходные материалы, двухсторонний риск, не меньше 200 тысяч».
«Тысяч?» – протянула я, не сразу вникнув в размеры суммы. Цифра, озвученная Альриком, приравнивалась мной к полету на Луну или куда подальше.
«Торгуясь, стоите на половинной доли от реализации, иначе посредник решит, что вы в безвыходном положении и специально снизит цену и будет давить, требуя перераспределения процентов».
«Хорошо», — кивнула я, а в ушах стояло 200 тысяч. С ума сойти! Если профессор не ошибся в предположениях, после дележа долей у меня на руках останется 50 тысяч. Мама дорогая, да меня ухлопают при выходе из лаборатории. Власть денег огромна, пусть они пока мифические. В каком-то полузабытие я вытерпела осмотр с замерами, взятиями, прослушиваниями и заглядываниями. Забыла обо всем, даже о колечке и о проблемах с Мелом. Глаза заполонили кучи монет или нет, высоченная гора, сверкающая золотом, как новогодняя елка. Напоследок мужчина сказал.
«Если посредник предложит цену ниже, чем я назвал, поясните, что гарантийный срок заложен на жидкость указанной крепости, и понижение на каждый градус имеет аналогичное число генераций, умноженное на 1000». Так что фляжка начнет вырабатывать сивуху ближе к концу света. Специалист прочитает об этом в разделе «Суть улучшений».
Запомнила. Взглянула я на листок. Наверное, символ бесконечности в третьей строчке как раз характеризует эффективность работы раритета. Представила, как солнце когда-нибудь остынет, и планета погибнет, а фляжка вмерзнет в лед, но продолжит генерировать коньяк.
«Желаю удачи на экзамене».
На прощание Альрик намекнул на бессонную ночь, которую следовало посвятить безумной зубрежке.